Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 28 октября 2013 года. Чтобы не было стыдно за свои обещания. У нас бывали случаи, когда мы долго работали над несколькими проектами, и вдруг возникла необходимость в разработке и осуществлении нового проекта. Мы останавливали всю работу нашего предприятия и в течение месяца или двух вместе работали над срочным проектом. С одной стороны, это было нашим общим решением, а с другой стороны, во время принятия решения многим было неясно, зачем это нам, для чего. Будем заниматься каким-то совместным общим распространением. А дальше что? Люди не понимали, насколько это может их сплотить, зажечь, насколько они начнут чувствовать друг друга, насколько это будет гореть в них. Они считали, что им это не нужно. Зачем распыляться или наоборот уходить в какую-то частную область? И тогда мне приходилось директивно отдавать указ, чтобы все занимались именно этим. Потом люди поняли, что действительно так было необходимо. Хотя очень многие сначала были против. А некоторые даже считали, что им надо заниматься только наукой каббала. У нас был товарищ, который учился с нами 15 лет. Он так и не понял, что распространение является необходимым условием нашего объединения. И потому вынужден был уйти. Ведь если два человека не рождают третью составляющую и не заботятся о ней, как о своем маленьком сыночке, то они не объединяются. Это считается не семьей, а просто сожительством двух людей. Семья – это когда есть нечто третье, общее. А сейчас мы вышли на такой проект, которым занимаются все вместе. Это и есть наш маленький ребенок, и он ведет нас к объединению. Кроме того, этот проект дал нам внутреннее ощущение потребности, что мы должны нести им то, чего им не хватает. Мы вышли в массы, наобещали им все, что смогли, а потом оказались перед дилеммой. А что же дальше? Как мы будем их наполнять? Как выполним то, что пообещали людям? А ведь они все здесь, рядом, и ты не можешь куда-то удрать от них, как проезжий циркач. То есть мы специально пообещали им очень многое. Получается, что преднамеренно взяв на себя такие большие, грандиозные задачи, и заверив людей, что мы их выполним, мы загнали себя в ловушку. И у нас не остается другого выхода, как страхом, стыдом, внутренней дрожью проникаться тем состоянием, которое заставляет нас объединиться. Ведь иначе у нас ничего не получится. А куда мы денемся? Где нам найти эту силу, которая бы наполнила все, что мы пообещали народу? Выходит, что все обещания широким кругам общества вынуждают человека внутренне мобилизоваться, соединяться с другими, обязывают искать выход. А выход один – кричать Творцу. Объединяйтесь и кричите Творцу. А иначе вас будут бить, стыдить, пренебрежительно относиться к вам. Вся проделанная работа в итоге станет вашей антирекламой. Вы уподобитесь всем остальным партиям и организациям, которые только обещают, а потом ничего не выполняют и ничего не могут. Поэтому надо специально выходить в широкие круги общества и обещать, а потом уже разбираться. Как вы будете выполнять эти обещания, чтобы вам не было стыдно выйти на улицу? Творец подстроит вам такие ощущения стыда, что заставит объединяться, искать спасение в нем. Вот тогда все будет хорошо. Из урока на тему распространение интегральной методики от 17 октября 2013 года.
Радиоверсия.
США рухнет неожиданно, как СССР. Мнение. Рон Пол, конгрессмен. Я считаю, что в течение нескольких лет мы станем свидетелями краха. Недавний опрос, показавший явный недостаток доверия к государству со стороны американского народа, был хорошим известием. Правительство все время врет. Просто задумайтесь над тем, как быстро исчезла советская система. По-моему, это было величайшим чудом, о приближении которого никто не подозревал. Мы сейчас находимся в том же положении, котором в 1987 были советы, а через 2 года их не стало. Реплика. Крах пока не очевиден, но резкое обострение общественных отношений очевидно. И то, что Америка затевала в других странах, в том числе и Израиле, отзовется в ней, как я писал в этом блоге.
Радиоверсия.
Сам по себе. Вопрос. Есть такие случаи, когда человек, которого мы считали товарищем, взял принципы МИВО, интегрального воспитания, оформил их по-своему, даже написал книгу, и теперь пытается распространять свои семинары и тренинги среди наших людей. Это всех очень путает. Как поступать в таких случаях? Ответ. Если этот человек сделал такую вещь, сам написал статью, ни с кем не посоветовавшись, не пропустил ее через нашу проверку на правильность результата, если он идет каким-то своим путем, то пускай идет, только не с нами. Пусть работает сам по себе. Без группы, без той силы, которую он должен черпать изнутри группы, он не сможет преуспеть. И таких людей будет еще немало, они так будут учиться. В следующем кругообороте встретимся вновь, и у них будет возможность исправить себя. Из урока на тему распространения интегральной методики от 17 октября 2013 года.
Радиоверсия.
Религия как система взаимоотношений с Творцом. В чем суть религии? Дана ли она во благо творений или во благо Творца? Где обещано ей вознаграждение? В этом мире или в мире будущем? Как пишет Бааль Сулам в статье «Суть религии и ее цель», никто не знает верных ответов на эти вопросы. В своих заблуждениях люди не понимают, что на самом деле называется религией. Религия – это отношение человека к высшей силе, которая управляет всей природой. Казалось бы, раз уж она управляет всем, а я нахожусь здесь по неволе, то ничего тут не поделаешь. Однако, по-видимому, наши с ней отношения таковы, что я могу что-то делать сам. Бежать от зла, тянуться к добру. Одним словом, если я проникаюсь верным отношением, ее воздействие на меня, то способен менять что-то в своей судьбе. Так вот, определенная связь, протягиваемая человеком к высшей силе и, соответственно, высшей силой к человеку, называется религией. Таким образом, религия – это система двусторонних взаимоотношений между Творцом и творениями. Проблема в том, что никто не знаком с этой системой. Все заблуждаются на ее счет. Некоторые берут одно ошибочное направление, некоторые другое. Некоторые утверждают о Творце одно, а некоторые другое. Каждый запутан по-своему. И никто не знает, где лежит истина. Где получать вознаграждение и какого рода это награда. Напротив, в нашем мире мы не видим, чтобы кому-то было хорошо. В конечном счете все страдают. А будущий мир вообще скрыт в тумане. Пойди разберись, что нам сбывают. В итоге с религией у нас одна большая путаница. Факт, что сумбур этот охватил все современное поколение. Если бы религия давала нам ответы на вопросы, от которых зависит само наше существование, если бы она объясняла, как жить на земле, зарабатывая и добиваясь успехов, как обеспечить себе и этот мир, и мир будущий, как вернее уживаться друг с другом, конечно же, мы придерживались бы религиозных канонов. Но поскольку религия не дает ответов, люди оставляют ее. Человек слабеет и выпадает из ее рамок, даже если формально и продолжает соблюдать их. Это внутреннее расхождение, отход от религии называется падением поколений и представляет данность, с которой не поспоришь. Причина же в том, что мы не получили от религии верных ответов на исконные вопросы и не знаем, что же она собой представляет в действительности. Разумеется, никто в этом не виноват, и корить тут безусловно некого. Таков процесс. Так должна реализовываться в нас программа творения, подводя к тому моменту, когда мы наконец-то всерьез зададимся тремя вышеперечисленными вопросами. Если мы правильно ответим на них, то узнаем, что же такое религия. Иными словами, как нам выстраивать правильные взаимоотношения с высшей силой. И в результате, возможно, сумеем получать наслаждение в этом мире и в мире будущем. Себе во благо и во благо Творца. Так иначе, нам стоит прояснить, разрешить эту проблему. Ведь в любом случае мы находимся под некой высшей властью. Следовательно, надо выяснить, каким должны быть правильные взаимоотношения с ней. Это сулит выгоду, и потому мы должны достичь этого простым, практическим путем. Именно такой путь мы и предлагаем широкой аудитории. Давайте выясним, что такое природа, в которой мы пребываем. Гематрическое значение слова «природа» такое же, как у слова «Бог». Мы все живем в этом пузыре, и день ото дня он угрожает нам все больше. На уровне неживой, растительной и животной природы, а также человеческих взаимоотношений. Достаточно того, что уже сегодня ученые прочат миру всевозможные стихийные бедствия. Кто знает, что ждет нас впереди. В целом мы видим, что природа, то есть Бог, проявляет к нам не самое дружеское отношение. Есть что улучшать. Так давайте посмотрим, способны ли мы на это. Очевидно, это в наших руках. Такая проверка, безусловно, дело стоящее. Нам стоит выяснить, каким должно быть наше отношение к Богу или к природе. Это однозначно принесет нам выгоду. Из урока по статье «Суть религии и ее цель» от 28 октября 2013 года.
Радиоверсия.
О боевых искусствах. Вопрос. Много ваших учеников занимаются спортом, имеют спортивные звания и награды. И сами вы, как я слышал, увлекались спортом. Как вы относитесь к спорту и каковы его корни в духовном мире, и особенно боевых видов спорта? Ответ. Спорт, в общем, полезен в меру. Скажу, что думаю о боевом искусстве. Настоящий боец, овладевая этими искусствами, преодолевает природный страх, который есть у каждого человека, потому как каждый из нас эгоист. Именно овладевая искусством рукопашного боя, человек чувствует, что он может уже не бояться ничего, и поэтому готов раскрыть себя, свое сердце, быть к другим доброжелательным, отзывчивым, потому что ему нечего бояться. Он себя, свой эгоизм, защитил боевым искусством, обрел щит, а потому ему не нужен и меч. Такое его состояние называется великодушная сила. Поэтому все боевые искусства в своем правильном применении благородны. Если бы наша природа не была эгоистической и не требовалось бы успокаивать эгоизм, не было бы и потребности в боевом искусстве. А поскольку все-таки эгоизм является нашей единственной природой, ничего больше у нас нет, то делая экран на наш эгоизм, успокаивая его боевым искусством, мы можем быть открытым другим. И поэтому, как ни странно, правильное благородное владение боевым искусством ведет к добру и к объединению.
Радиоверсия.
Напряжение в объединении – закалка в пути. Вопрос. Если в группе ведется несколько проектов, то между людьми начинают возникать какие-то споры, обиды, конкуренция. Ответ. Это естественно. У нас происходит то же самое. Иногда приходится силовым методом откладывать или даже аннулировать один проект и вместо него включать другой. Ничего не поделаешь, мы находимся в очень быстро развивающемся мире. Некоторые наши проекты требуют длительного периода разработки, и зачастую мы не в состоянии закончить их так, как надо. Вдруг появляется что-то срочное, и приходится то, чем ты занимался месяц или два, откладывать в сторону, или искать людей, которые могли бы постепенно довести этот проект до конца, или поддерживать его, пока ты к нему вернешься. Это говорит о том, что в такой бурно растущей маленькой семье постоянно возникают всевозможные проблемы, и их надо решать. Не думайте, что все это пройдет. Проблем будет все больше, и, соответственно, возрастает интенсивность работы. Нам надо очень быстро набирать практику внешней работы с широкими кругами общества. Только нельзя забывать, что все это нужно для того, чтобы группа была сильнее и постоянно двигалась к более крепкому внутреннему объединению. Напряжение в объединении должно быть показателем нашего правильного пути. Ведь как только мы достигнем четкого, явного, выраженного единства, то в нем раскроем Творца. Из урока на тему распространения интегральной методики от 17 октября 2013 года.
Радиоверсия.
Молодежная безработица в ЕС как симптом ее краха. Мнение. Если страны Евросоюза не изменят своей политики жесткой экономии, в 2025 году каждый третий житель ЕС будет жить в бедности. Масштабы молодежной безработицы, особенно на юге Европы, приняли угрожающий характер. Здесь появляется потерянное поколение. Более чем каждый второй молодой человек в возрасте до 25 лет не имеет работы. В итоге прежде отлаженная схема жизни среднестатистического европейца, хорошее образование, успешная карьера, семья, дает сбой. Зачем тратить силы на учебу, если применить полученные навыки все равно будет негде? Зачем создавать семью, если нет уверенности в том, что сможешь ее покормить? Зачем вообще что-то делать и к чему-то стремиться, если твой удел – социальная изолированность и бедность? В итоге прежние ценности девальвируются. Появление в Евросоюзе потерянного поколения, которое не видит перспектив, означает крах идеи европейской интеграции. Высокий уровень безработицы среди молодежи всегда приводил к беспорядкам. Вопрос лишь в том, в какой стране начнется европейская весна. Реплика. Видно, только такое развитие событий вынудит власти ЕС прислушаться к призыву вводить методику интегрального воспитания.
Радиоверсия.
Как свои 10 пальцев. Вопрос. Как нам выстроить работу в десятках? Могут ли десятки формироваться по участию в проекте? Ответ. Разбиение на десятки эффективно при обсуждении. Потому что обсуждение в большом формате очень затруднительно. Обсудить – это значит выслушать другого, присоединиться к нему, дополнить его, услышать остальных. Десятка – это такое собрание, которое оптимально для нашего внутреннего строения, для наших мыслей, разума, сердца. Это то количество людей, которые я могу максимально включить в себя и видеть их всех как свои 10 пальцев. А с большим количеством это очень трудно, практически невозможно. Большее количество мы все равно автоматически сокращаем до 10 человек, а иногда до 5 или даже до 2. Это уже зависит от развития человека. Из урока на тему распространения интегральной методики от 17 октября 2013 года.
Радиоверсия.
Внимательно смотрите под ноги. Вопрос. Зачем нам работать над ускорением времени и идти путем света, если на нем нас тоже ждут страдания? Ответ. На пути света я не ощущаю страданий, а вижу в них средства для продвижения. Я рассматриваю все проблемы как помощь в пути. Так проявляются мои внутренние неисправности, хотя я вижу их как пороки внешнего мира. Кто-то нападает на меня, а я воспринимаю это сопротивление как возможность еще больше продвинуться. Если я правильно готовлю себя, то у меня не будет никакого страха, только радость. Как пишет Баль Сулам, радуюсь я раскрывающимся неисправностям, ведь это значит, что их можно исправить. Ты всегда можешь подготовить себя к любым трудностям, но если ты не подготовил себя за счет группы, вашего соединения, окружающего света, который объемлет тебя со всех сторон, то окажешься беззащитным, ведь у тебя не будет света и силы группы. Ты просто захочешь сбежать от неприятностей, ведь у тебя не будет средств, чтобы им противостоять. Тебе придется заново начать работу, чтобы мобилизовать силы и выполнить все условия ради того, чтобы как-то преодолеть эти препятствия. И, возможно, это научит тебя на будущее, что нужно готовиться заранее. Вопрос. Значит, на пути света я получаю удары, но они качественные, а не по живой плоти? Ответ. Ты получаешь не удары, а удачную возможность продвинуться. Если спортсмен едет на Олимпийские игры, то не для того, чтобы там отдыхать и праздно проводить время в баре за кружкой пива. Он едет для того, чтобы тяжело работать, прилагать огромные внутренние и внешние усилия, однако потом получает медаль. Разница между путем ускорения времени и естественным развитием состоит в том, что на пути света мы за счет всех предоставленных нам средств подготавливаем себя так, чтобы быстрее достичь цели. Даже если в данный момент на меня ничего не давит, и я мог бы отдыхать, наслаждаясь покоем, немного расслабиться. Но я все же нахожусь в напряжении. Я спрашиваю себя, сейчас я доставляю удовольствие Творцу? Если нет, то я страдаю от того, что не приношу ему радости. Я словно старец, который идет согнувшись и заранее ищет то, что еще не успел потерять. Я постоянно ищу, где моя группа, распространение, учеба, слияние с Творцом. Это называется путем света и ускорение времени, когда я постоянно подготавливаю себя. И тогда по дороге мне встречаются мелкие препятствия. Какой-то камень, лежащий на пути, брошенная палка, куча мусора. Но я заранее внимательно смотрю под ноги, и потому вижу эти помехи и переступаю через них. Для меня это не проблема. А если бы я шел, задрав нос вверх, то споткнулся бы и упал. Из урока по статье из книги Шамати от 28 октября 2013 года.
Радиоверсия.
В семье без геройства. Вопрос. Как специалист по личному коучингу могу засвидетельствовать, что более 50% моих подопечных приходят на курсы именно потому, что испытывают трудности в установлении связи с партнером? Это очень больной и тяжелый вопрос. Люди не понимают, как создавать и поддерживать столь важную в их жизни связь. Некоторые отчаиваются и поднимают руки. Однако в глубине сердца все равно желают этой близости, хотя и не знают, как ее выстраивать. Ответ. Прежде всего, надо понимать, что мы постоянно проходим сквозь череду перемен. Современные пары невозможно сравнивать с парами полувековой или вековой давности, и тем более с теми, кто жил еще раньше. Тогда люди сходились намного проще, женились на односельчанах, всегда зная, о какой семье идет речь, какая культура и какое воспитание ей свойственны. Соответственно, супружество не было чревато сюрпризами. Даже меню будущего семейного стола было известно заранее. Люди сильнее зависели друг от друга, острее нуждались во взаимной поддержке. Из-за недостатка сил и времени человек не мог заботиться о себе в одиночку, не мог сам выстраивать свою жизнь и вести домашнее хозяйство, успевая и готовить, и стирать, и топить, и так далее. Одним словом, супруги нуждались друг в друге, чтобы выжить. Человек просто не видел будущего без женитьбы и здоровой семьи. В одиночку он не мог обеспечить себя даже насущной необходимостью. То же касалось и детей. Вообще, все общество было выстроено на четких моделях семьи с ее тремя поколениями, которые часто жили вместе. Младшие и старшие зависели друг от друга, по сути, составляли одно целое. С другой стороны, сегодня из-за развития технологий и глобальных коммуникаций все нарушилось и переменилось. Человек больше не нуждается во второй половинке. Он может сам с легкостью заботиться о себе, живя в одиночку. Как следствие, мы больше не зависим от супруга или супруги, а дети уже с 11-12-летнего возраста дожидаются возможности упорхнуть из-под опеки старших. К тому же у нас нет времени, чтобы уделять им достаточно внимания. не говоря уже о том, чтобы вовлекать их в ведение домашнего хозяйства, как когда-то. Таким образом, если раньше супруги вместе поддерживали общий дом, то сегодня у нас не осталось чего действительно общего. Нынешняя семья легко разрезается надвое, и каждая ее частичка способна устроиться сама по себе. Современные законы способствуют этому, да и общественное мнение не видит ничего страшного в отсутствии у человека семьи. У него есть работа, хобби, жизненные амбиции, стоящие во главе угла, а также множество соблазнов, на фоне которых семья оказывается ненужной помехой. Мы видим, что люди меняют супругов и создают за жизнь по несколько семей. Как показывают исследования, современный человек не может удержаться в семейных рамках более 10-15 лет. Неудивительно, что смена семьи сегодня – дело времени. Итак, условия семейной жизни изменились кардинально. А с другой стороны, само понятие семьи остается внутренне востребованным. У женщин более явно, у мужчин подспудно. Люди хотят этого, но не знают, как это реализовать. Их не обучили тому, что такое семья, как ее формировать и чего от нее можно требовать. Ведь речь идет о комплексном партнерстве мужчин и женщин, в котором к тому же участвуют дети и родители с обеих сторон. Этому не учат в школах, а телесериалы и шуточки, сыплющиеся отовсюду, часто создают пренебрежительные отношения. Каждому хочется выставить себя героем. А герой в наши дни – тот, кто демонстрирует свое безразличие. В итоге мы не знаем, что такое семья. У нас есть некое мечта о ней, но нет реальных, действенных примеров. Глядя на родителей, молодой человек часто не находит в их совместной жизни ничего особо привлекательного. Они обитают в раздельных нишах, едва пересекаются, и, по-видимому, с трудом нашли время, чтобы сделать его, чем и завершилось их совместные усилия. Где здесь семейное домашнее хозяйство? Где здесь нечто общее, поддерживающее обоих и обязующее их работать, чтобы вместе выживать и продолжать род? Между ними нет взаимных обязательств. Промышленность и технологии, жизнь в интернете – все это расширило наши границы. Раньше люди жили в рамках семьи и работы, тесно завязанные на ведении домашнего хозяйства. Но вдруг большой мир зашел к нам прямо в квартиру, и мы перешли к расплывчатым, неопределенным отношениям. Вот и выходит, что если сегодня люди и задумываются о семье, у них нет ни воспитания, ни примера перед глазами. Им надо заново выяснить для себя, что же это такое настоящая семья. Чтобы человек исправился, чтобы он мог получать удовлетворение, строя семейную жизнь, необходимо провести его через особые практические курсы, базирующиеся на психологии и охватывающие весь комплекс семейных отношений. Здесь никак не обойтись без реальных просветительских мер. Из 195-й беседы о новой жизни. От 9 июня 2013 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.